Привет, это Таня
и Аня. С вами подкаст «Не опять и снова. Дикий ангел». 159-я серия.
И 159 лет назад отменили крепостное право. И также в это же время в США началась гражданская война, как раз одной причиной которой было как раз и рабство, и его отмена. И, кстати, крепостное право отменили 3 марта. Ну, то есть буквально вот мы как раз в этом месяце. А 10 марта умер Тарас Шевченко, который, как многим известно, был крепостным. И эти два события обычно связывают. Так что вот такая вот сегодня подборочка. Я не знаю, можно ли провести какую-то подводку к Дикому ангелу, но тем не менее.
Да, я помню, как нам постоянно на протяжении всех лет, наверное, в школе говорили, что вот-вот Тарас дождался и все, мог со спокойной душой умирать.
Ну, вот видишь, все в этом месяце. Ну и вообще, у Тараса легко запомнить все важные даты в его жизни. 9 марта родился, 10 умер.
Ну, значит, у него есть шансы появиться в одном из следующих выпусков.
Возможно. Ну ладно, давай тогда переходить к нашей первой линии, которая называется «Вся жизнь наперекосяк». И мы продолжаем с конца вот этого скандального окончания прошлой серии, когда Луиса решила посредине приема по поводу свадьбы Иво и Фур всем, включая Иво, объявить, что он не сын Федерико. Иво, конечно же, был в шоке. Он стал кричать и говорить, что все с ума посходили. Ну, а Луиса стала оправдываться и извиняться, и просить прощения. Флор это задело. Она решила, что, как это говорится, украли ее молнию. И что таким образом Луиса немного подпортила ее свадьбу. Ну, а Ива сказала, да что там свадьба? Ну, какая свадьба, когда вот такое произошло, и вся жизнь испорчена. Ну и стал сделать обход и спрашивать, кто, признайтесь, кто это знал до меня.
Да, и оказалось, что знали все, только Виктория сказала, нет, не все, я не знала. Ну и видно было, что она тоже в шоке. А позже Ива уже встретился с Анхеликой в комнате и не понимал, почему же она позволяла называть себя бабушкой. Вот его, получается, не интересовало то, почему она ему не сказала, но интересовало то, почему она позволяла называть себя бабушкой. Ну, или это какой-то завуалированный такой вопрос был. Ну, а Анхелика, конечно же, справедливо заметила, что, ну, потому что хотела, я всегда ею себя и считала. Ива, конечно же, ответил, что это все неправда. Ну, а Анхелика продолжила, сказала, что вот когда Луиса и Феда должны были пожениться, то Луиса уже была беременна, и поэтому мы тебя просто приняли как своего. На что Ива ответил, что, может быть, ты и приняла, но не Феде, и что он всегда знал, что Феде как-то вот не так к нему относится, и он не понимает, как же теперь называть Феде. Но я не понимаю другого. Объясни мне, пожалуйста, хронологию и расскажи, когда появился Иво, когда у Феда была интрижка с Росарио и как это все происходило. Потому что мне кажется, что в разные моменты сериала нам все это по-разному рассказывали.
Да, именно так и есть. И на это указывают многие комментаторы под разными сериями на Ютубе, что, по-моему, там есть 3 или 4 версии рождения Иво. И до женитьбы с Феда, и вот беременность во время того, как они познакомились, или потом уже позже. А потом, если на это наложить еще ту историю с Нестером, с которым она не виделась 35 лет, а Иво всего 24, то это еще добавляет один слой непонятности. Так что, видно, у сценаристов не было вот этой как таблички, ну, как у Бернардо в комнате с ниточками. И они не следили за этим. Хотя у многих групп сценаристов, которые работают над сериалами или над фильмами, как раз есть такая физическая доска, где они вот как раз прослеживают такие вещи, вот эти сценарные линии и вот что к чему и по какой линии нужно идти. Но это не тот случай, и это не только вот с историей с Иво. Есть еще много моментов, о которых мы тоже вспоминали.
Да, в общем, все запутано, и вправду такое ощущение, что им самим наплевать на то, как там развивались биографии персонажей, которых они же сами и придумали. Ну, реально можно было сделать картотеку и с основными данными биографии, и если вдруг появились бы какие-то вопросы, вот к ней возвращаться постоянно и уточнять все эти вещи, а то получаются вот такие странные ляпы. Ну ладно, двигаемся дальше. Милагрос тоже была в шоке от того, что Ива, оказывается, не ее брат. Ну и, конечно же, она приползла в свою комнату и устроила беспорядок на комоде, то ли тумбе, то ли за столом. В общем, все поразбрасывала, и непонятно, кто это будет убирать. Ну и позже к ней присоединилась Глория, и Милагрос решила ей пожаловаться. Давай послушаем.
Давай.
Почему я не умерла, Глория? Он мне не брат. Мне казалось, что я вся в грязи. Мне так было стыдно за то, что я полюбила своего брата. А оказалось, что это не так. Милли, успокойся, перестань об этом думать. Как я могу перестать, если моя душа болит? Расскажи ему, как все вышло. Ты что, не видишь, что я сделала? А что ты сделала? Вырыла собственную могилу. Что? Отдала его другой женщине, и они поженились. Они могут развестись? Нет. Кто я такая, чтобы играть чувствами других? Не могу я сваливать на них вину за собственные ошибки. Ты ни в чем не виновата. Кто такие эти другие? Все вокруг, начиная с Иво. Он будет страдать, возненавидит меня, если узнает, что я сделала. А Флоренция? Не могу же я ей сказать, что безумно люблю ее мужа. Они только что поженились.
То есть все плохо. Получается, что когда она узнала, что он ее брат, это было ужасно. Когда она узнала, что он ее не брат, это тоже ужасно. Но мне показалась эта реакция какая-то очень странная. Понятное дело, что это могло шокировать, но просто не до такой степени, чтобы впадать в очередную истерику, причем которая была еще больше, чем предыдущая, которая должна была ее шокировать еще больше.
Ну и, наконец-то, здесь она вдруг начала говорить о том, что вот, и я же ощущала себя, словно я была в грязи, и мне так было стыдно за то, что я его полюбила, хотя в прошлой серии она там Серхио рассказывала, что нет-нет, это все совсем что-то другое, все не так, как ты думаешь, ну и у нее другая версия была этих событий, но... Что меня здесь, я не знаю даже, как это описать, как описать эти страшные, ужасные эмоции. Задело, ужаснуло, удивило.
Все вместе.
Да, то, что Милагрос не хочет портить жизни людей и не хочет вот играть, манипулировать людьми. Да, серьезно?
Ой, Милагрос, выключи нимб над головой. Пожалуйста, пожалуйста, вот меня это тоже так выбесило. Я просто, наверное, останавливалась 3 раза во время ее этого монолога, вот этой проповеди святого человека. Ёлки-палки, вот зачем, зачем их вставлять? Вот вместо этого можно было бы вставить прекрасный монолог Милагрос, там, где она говорила бы: «Глори, вот я лох, ну блин, такой лох, надо было... тупо ему рассказать, и, может быть, ничего из этого не случилось. Почему я такой лох?» Но нет, 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 надо включить проповедь о том, как она правильно живет жизнь, и как все должны проживать жизнь, ну, понятное дело, так же, как и она. И сейчас вот она тоже вспомнила: вот если я ему пойду и это расскажу, значит, он меня возненавидит за то, что я сделала. То есть ты понимала, что ты делаешь что-то неправильно.
Да, да, кстати, вот ее же прямая речь. Я не знаю, чем она руководствуется, и я не знаю, как она не видит, что до этого она занималась той же манипуляцией. Она пошла к Флор, сказала ей, что слушай, забирай Иво и давай выходи за него замуж. Она пошла к Иво и стала на его глазах там крутить шуры-муры Серхио, целоваться с ним и представлять его своим женихом. Она, в конце концов, Серхио там голову просто взорвала, то да, то нет, потом согласилась. Что это было? Это были не манипуляции? Что это было?
Нет, нет, это не манипуляции. Перед тобой стоит святой человек. святой. Ну разве по ее проповедям непонятно? Человек, который читает такие проповеди, не может себе позволить заниматься такими вещами. Ты что, не читала комментарии на YouTube?
Ой, к этому мы еще вернемся. Ну ладно, давай возвращаться к нашим линиям и продолжать эту. Флор и Иво в комнате. Не знаю, чем они там занимались, но, в общем, Флор явно хотелось первой брачной ночи. Ну, если так это можно назвать. Она, в общем, страшно к нему приставала, тот был не в духе. И даже накричал на нее, сказал, что ему вообще не до этого. Ну, а Флор очень обиделась и стала обвинять... А кого? Послушаем в аудио.
Давай.
Что с тобой? Хватит!
Знаешь, кто во всем виноват? Твоя мать. Столько лет молчала и решила рассказать именно сегодня, в день нашей свадьбы. Почему-то все молчали, и вот именно сегодня ей понадобилось рассказать тебе правду.
Что ты сказала? Что ты сказала? Что значит молчали? Ты тоже знала, Флоренция, ты знала?
Ну что сказать, это была этическая дилемма у Флор. С одной стороны, себя взяли обещание не рассказывать, с другой стороны, это прямо касается твоего жениха. Ну и тут тяжело сказать, как бы было правильно в этом случае поступить.
Да, я согласна, я здесь не виню Флор на все 100%. Ну, понятно, что Ива там был обижен на всех, и он, конечно же, просто убежал. Флор пыталась попросить прощения, но он не хотел ее слушать. Но убежал он недалеко, потому что встретился с Федой в гостиной, и Феда тоже стал сожалеть, причитать. Ива сказал, что не стоит вообще оправдываться, и, наверное, нет смысла больше называть тебя папой, ты меня все равно никогда не любил. Ну и, конечно же, стал допрашивать Феда, почему же он женился на Луисе. Решил, сам сделал вывод, что, наверное, ради выгоды. И, конечно же, стал осуждать Феда вот за такое решение. А я сидела и думала, ну а ты женился вот полдня назад. Почему? Интересно знать. Но если это не ради материальной выгоды, то тогда это ради мести. Или, может быть, потому что ты боишься, что Доменико Риса что-то с тобой сделает? Или почему? Вот почему ты женился на Флор?
Да, та же самая история. Я полностью согласна. И эти осуждения, и вот это его такое показное презрение Федерико выглядело очень странно. Но, кстати, такая же история повторится позже с Мелагрос. Но знаешь, что еще меня тут удивило? Что, как и в первом случае с бабушкой Анхеликой, так и с Феде, больше всего его волнует терминология. Терминология того, как он должен называть кого-то, почему те называли себя каким-то образом, а не таким образом, почему то, почему все, но не именно глубь проблемы, а вот то, что на поверхности. Ну и такие вещи, мне кажется, мало волнуют людей в таких ситуациях. И я читала много историй за последний год вот с появлением вот этих всех генетических тестов, ну, которые люди делают, чтобы проверить там свое этническое происхождение, там сколько процентов тебе еврейской крови, испанской, еще какой-то в зависимости от твоего происхождения. И помимо этого можно увидеть своих родственников, которые тоже делали этот тест. Чаще всего это какие-то дальние, там в седьмом колене. Но многие люди узнали через этот тест, что либо они приемные дети и нашли своих каких-то полубратьев в системе, а некоторые узнали, что у них есть 12 полубратьев и сестер, потому что они дети от спермдоноров. Ну, а некоторые, как в ситуации с Иво, узнали, что у мамы был какой-то любовник или какой-то там другой партнер, чьим сыном или дочкой они являются. И вот, читав эти истории, вот я ни разу не видела, чтобы человек написал: о боже, я 45 лет или 24 года называла Джона папой, а как же так, он же не папа, и что же делать, и какая там правильная терминология. Все люди писали, что Джон меня воспитал, 24, 35, 48 лет, и Джон всегда останется для меня папой.
Да-да, понятно, что здесь у Ива проблема в том, что Феда вроде бы как к нему плохо относился, ну так и говори об этом, а не какими-то непонятными закоулками ходишь и размышляешь, кем называть и почему бабушка хотела, чтобы ее называли бабушкой. Ну, потому что в случае бабушки она тебя любила, и, может быть, ты забыл, но на гимнастический зал кредит она тебе выдала.
Ну, в том-то и дело, в том-то и дело. Ну, ладно, двигаемся дальше, потому что Феда попросил просьбе не рассказывать о том, что случилось, на что Ива сказал, что нет, конечно, он не такой, и вообще он сам скандалов тоже не любит. А я подумала, тю, так вы что, забыли, как произошло это признание? Там вообще присутствовало около 30-40 человек, и все слышали то, что сказала Луиза. Как вы будете пытаться удержать эту информацию на территории этого особняка?
Ну, Таня, наверное, никто из этого особняка не выйдет. Вот так вот. Ну, а кроме этого, Феде, конечно же, переживал по поводу Нестора и предупредил Ива, чтобы тот к нему так лояльнее относился и не скандалил, потому что Нестор ведь один из его самых крупных спонсоров. На что Ива вообще сказал, что это просто какой-то ужас и стыд, и что ему противно, и ушел. Ну, а на утро Флор паниковала, встретилась с Пабло, попросила его найти Ива, потому что Ива пропал, Ива нет. Ну, нигде, уже везде, везде искали, нигде нет. Ну, а Пабло сказал, что да-да, конечно, помогу, ну а вообще-то вам стоит уехать в медовый месяц и, возможно, как-то продлить его, ну, на несколько недель, потому что с этими эмоциями справиться тяжело, и, наверное, лучше все это пережить в каком-то уединенном местечке. Но Флор сказала, что да, конечно, конечно, я бы с радостью, но просто Ива и на меня обиделся, потому что я все знала, но не призналась ему. Пабло ответил, что ему, конечно, жаль, что так произошло, ну, а Флор не особо поверила, хотя Пабло все-таки сказал ей, что, слушай, ну, у нас не всегда такие были отношения странные, это только началось после вот той истории с невестой. Ну, и как раз в этот момент пришла Виктория, которая тоже интересовалась судьбой Ивы и не понимала, где же он. Таня, ну, а куда же пропал Ива? Где он был?
Но, по-моему, всем зрителям этого сериала должно быть ясно, что когда тебе нужно пострадать, тебе нужно пойти покричать на кусты, пообниматься с деревом, посидеть на траве. И именно этим занимался Иву. Сидел на траве в саду и плакал, плакал. И как раз в этот момент его там застала Милагрос, которая сообщила, что его все везде ищут. Так ищут, так ищут. Ну и стала расспрашивать очень таким любовно-детским голосом. Ну как ты? Как ты? Ива продолжает быть обиженным и говорить, что вот-вот, тебя никто не обманывал в жизни, а меня все предали. Вот, у тебя нету отца, и значит, некому было тебя обманывать, и все в таком духе. А потом Милагрос решила сказать, что она его любит, и потом съехала. Это была проблема в переводе?
Да, да, потому что она сказала «te quiero», а потом сказала, что она вроде бы как хочет поговорить с ним, ну, продолжила это предложение. И там грамматически получилось, что вроде бы она и не сказала, что она его любит, а в переводе уже там все немножко больше драматизировали, и получилось так, что она сказала «я тебя люблю», а он ей ответил «да не надо мне ничего говорить». Хотя на самом деле она все-таки выкрутилась, и вроде бы как он не понял, что она хотела ему сказать, что она его любит.
Угу. Понятно, я так и думала, хотя и не проверяла. Но Ива потом ушел со словами, что ты меня тоже обманула. Ну, а Милагрос осталась сидеть на траве и приговаривать. Нет, нет, только не я. О, нет, о, ужас.
Да, Милагрос, только не ты. Ты не обманывала его. И опять же возвращаемся к нашему разговору об этих всех сценках, Серхио, и о разговорах там за спиной у Ива с Флор, и о том, как ты хотела, чтобы он забыл о тебе и женился поскорее. Никак, никакими обманными маневрами ты этого не добивалась.
Она считает, что скрывание правды и манипуляция правдой и враньем это не является обманом. Вот так вот.
Ну, и я еще хочу здесь немного остановиться на реакции Ива, который должен немножко привилегии свои поубавить, потому что вот эта вот речь его о том, что вот у Мелагрос нет отца, и, значит, она не понимает, что он чувствует, и что его все обманывают, и она не знает, что это такое. Ну, Ива, серьезно, ты ни разу не обманывал Мелагрос?
Да, каким-то образом он это обкрутил так, что не иметь отца — это лучше, чем иметь какого-то отца. Ну, тоже странно. Такие вещи нельзя сравнивать.
Ну, и позже Ива все-таки вернулся домой, встретился с Флор, та рассказала о той ситуации с Луисой, призналась, что та взяла с нее обещание, и она просто не могла нарушить это обещание. Вот в такой угол она была загнана. Ну, а Ива, конечно же, опять стал причитать о том, что вот, Луиса всем рассказала, кроме меня. Ну, так иди с ней, поговори об этом. Причем здесь вообще Флор? Я не понимаю. Ну, а Флор попыталась его успокоить, сказала, что позвонила в турагентство и продлила медовый месяц на месяц. А Ива, конечно же, согласился, что это пойдет им на пользу, и нужно бы поскорее уехать. Ну и Флор решила, что раз все наладилось, то можно и к брачной ночи вернуться наконец-то.
Боже. Ой, ну это было смешно. И ну мне было еще смешно, что Ива готов на месяц, как президент фирмы, уехать с работы, особенно зная о, спойлер, перетрубациях, надвигающихся на эту фирму.
Вот Ива, нужно брать пример с Илона Маска, который в отпуск ездил только на неделю за последние там 10 или 15 лет.
Ну вот, вот. Ну и вообще, месяц отпуска — это роскошь для, мне кажется, любого человека в капиталистических странах. Ладно, заканчиваем эту линию наконец-то и переходим ко второй под названием «Утренней очереди в ванную не избежать». И начинается она у нас очень странно. В кабинете собрались Дамиан, Нестор, Уиса, Федерико и Андреа. И давай послушаем их общий диалог.
Давай.
Никто отсюда не уходит. Наоборот, Нестор будет жить с нами.
Ты с ума сошел?
Нет, это невозможно. В любви и политике возможно все. Нестор, вы заинтересованы в том, чтобы Федерико стал депутатом? Вы же рекомендовали европейским предпринимателям делать на него ставки. Да, это так. А ты, Луиса, тебе будет выгоднее развестись с депутатом?
Вообще-то да.
А вот для кого эта ситуация выгоднее всего, так это для тебя. И для тебя, моя королева.
Ну, во-первых, с каких это пор Дамиан возобновил свою должность политического советника?
Но видишь, в кризисных ситуациях Дамиан расцветает. Но этой аргументации я так и не поняла. Ну и что, что Нестор рекомендовал Феде своим партнерам? Он и дальше может его рекомендовать. А почему Луисе выгоднее разводиться с Феде депутатом, чем с Феде не депутатом, я вообще не поняла.
Не знаю, ну, наверное, в ее голове или в голове Дамиана это звучит так, что газеты, которые будут, конечно же, активно освещать этот развод, будут писать, что, да, Луиса Рапало развелась с депутатом Ди Карло, и это каким-то образом будет лучше звучать, чем с предпринимателем. Не знаю, ну, тоже очень-очень странная запутанная логика. А как это будет выгодно для Андреа, это вообще загадка.
Но, тем не менее, все согласились. Всем почему-то этот план показался прекрасным. Ну, а Луиса даже сказала, ну, что же не сделаешь ради денег. Ну, и наутро Феде и Нестор так нехотя, но вместе уже завтракали на кухне. Нестор там заигрывал к Лине и Сокоро, знакомился со всеми, а Феде просто подглядывал за всем этим из-за газеты утренней.
И на этом заканчивается эта линия, и мы переходим на третью по названием «Спасательный круг был брошен зря». И мы начинаем с того, что Милагрос вся распереживалась за Серхио и прибежала среди ночи в его квартиру спрашивать, расстроился ли он по поводу вот тому, что случился во время свадебного приема. Серхио сразу стал спрашивать, пришла ли она с ним порвать, и сказал, что понимает, если это так. Ну, а Милагрос в ответ возмутилась. Как? Почему это? Да нет. Ну, а Серхио стал это оправдывать тем, что как бы все логично, ты узнала, что его не брат. Но Милагрос была строга в своем ответе, сказала, нет, нет, он-то не брат, но он-то уже женат. Серхио сказал, что, ну, как жена, не шкаф, можно подвинуть. Ну, в общем, он сказал, что это можно поправить и всегда можно развестись. Но Милагрос этот ответ не устроил, и мы ж помним ту речь. Ту речь, ту проповедь, и она, можно сказать, ему ее пересказала.
Ну, это знаешь, как сцена из «Титаника», только немного обновленная. Вот Роуз и Джек там плывут в океане, Роуз лежит на двери, и тут вдруг мимо проплывает спасательная шлюпка, и из нее кто-то кричит: «Джек, лови спасательный круг!» А тот такой: «Нет, нет, мне и здесь тепло, мне и тут хорошо, я повешу на двери, мне нормально». Но это Милагрос словом. Серхио ей 3 спасательных круга, мне кажется, бросил и 3 раза намекнул на то, что «слушай, я все понимаю, можем расстаться, и я понимаю, что это будет логичным решением». Но нет, конечно же нет. Но ты же не хотела ломать ничью жизнь. Вот человек тебе отвечает, что он... поймет, не ломай его жизнь, согласись, ты его не любишь. Скажи ему: спасибо, Серхио, все отлично, давай, не знаю, останемся друзьями, не друзьями, не будем общаться. В общем, прекратим вот этот весь фарс. Но нет, нет.
Ну, а с другой стороны, в чем остается здесь интерес Серхио? Ну, он уже в который раз подтверждает нам то, что он понимает, в чем дело и как обстоит ситуация с чувствами Милагрос по отношению к нему. И, тем не менее, он соглашается на этот фарс.
Да, я согласна, что Серхио здесь тоже так дал слабину, и мне кажется, это основная причина. Он, как честный человек, озвучил Милагрос то, что он готов отступить. И вроде бы как хотел, возможно, даже, чтобы она сказала: «Да, окей, давай это все закончим». Но так как она сказала: «Нет-нет-нет, нет-нет-нет, они же теперь женаты и все-все-все», то он, наверное, себе не смог отказать в этом удовольствии, в кавычках, встречаться вот с такой вот прекрасной девушкой.
Понятно, понятно. Ну, ясно, была подана ложная надежда в очередной раз. Но дальше их уже разговор перешел на Иво, все его пожалели, а Феда решили наругать. Милагрос сказала: ну вот просто она не понимает, как можно в жизни все делать ради собственной выгоды, особенно вот так вот жениться. Окей, Милагрос, окей, ты уже второй раз собираешься жениться ради своей выгоды. Да, она может быть не монетарной, но тем не менее, еще раз, это выгода, и разницы я не вижу. Ты ради денег или ради того, чтобы, не знаю, спасти свою задницу?
Угу, да, тут все одинаково, и о жизни в собственном аду можно сказать то же самое. Ну, мне кажется, что она себя в эти углы загоняет постоянно. Но она, конечно же, эти параллели не провела и сказала, что ей нужно побыть одной, и ушла. И здесь мы перемещаемся на 4-ю линию под названием «Неожиданный ультиматум». Мы видим собрание в гостиной, где присутствуют Феде, Демиан, Пабло и Доменико Рисо. Позже к ним присоединился Ива, но он как-то так проходил просто мимо. А Доменико Рисо решил незначай отчитать его за то, что он сбежал с брачной ночи.
мне интересно, как он об этом узнал.
Ну, у него, наверное, камера стоит, так же, как и у Феда, только Феда не такой маньяк, он камеру поставил у комнаты Виктории. А Доменико Риссо пошел дальше и, наверное, установил камеры по всей комнате Иво и Флор.
Фу, 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 фу.
Ну, а что? А что не фу? Не фу — это то, что дочка позвонила папе и сказала: «Папа, папа, какой ужас, у меня не было брачной ночи!» Это, по-моему, тоже фу.
Не, я полностью согласна. Это вообще был такой глупый момент. Но он сразу же очень быстро, слава богу, наверное, перешел на обсуждение дел фирмы, а именно слияние. Но Доменико Риссо имел совсем другое представление об этих делах. И давай их послушаем.
Давай.
Постой. Минутку, мы с твоим тестем обсуждаем слияние наших фирм. Нет, не о слиянии, Федерико. Я все тщательно обдумал и пришел к выводу, что ни о каком слиянии не может быть речи. Моя компания просто проглотит твою. Вот и все. И что ты сказал? Наши компании нельзя и сравнивать, поэтому правильнее будет сделать так, как сказал я. Моя фирма поглотит строительную фирму Ди Карло, и ваша доля в уставном капитале составит 25%.
Я не совсем понимаю, как это все происходит, потому что, ну каким образом против воли руководства одной фирмы можно ее поглотить?
Компанию можно поглотить, если у нее дела идут плохо. И у руководства, скажем, Ди Карло Конструкционес не было бы выхода, их акции падали бы на рынке сами по себе, к этому мы потом еще в будущем вернемся, и они бы уже не знали, куда деться, и тогда, отчаявшись, они бы прибежали к Доменико Риссо и попросили его: «Поглоти, поглоти нас, ну хотя бы спасем имя вот нашей компании, и будем вот в этом конгломерате существовать, и будет у нас хоть какая-то доля акций». Но я понимаю, что дела вроде бы идут неплохо, пока что нам не говорили о том, что что-то там, ну, не так, или акции падают, или репутация подпорчена. В общем, и для Феда это было полной неожиданностью. Он поинтересовался, шутка ли это. Доменико Риссо ответил, что нет. Феда тогда спросил: «Слушай, ты что, шантажируешь нас?» Доменико Риссо сказал: «Нет, это всего лишь бизнес, и вообще, с понедельника акции вашей компании на бирже упадут».
Ой, я так не смеялась очень давно при просмотре этого сериала. Какие акции? Какая биржа? Это закрытое акционерное общество. И все акции в таком случае распределены между вот этими членами семьи. Сколько их? 5-6. То есть мы это знаем 100%, что 100% акций распределены между Пабло, Иво, бабулей, Феде, когда-то Луисой. И нету никаких там 5, 20, 50%, которые где-то продаются, что где-то их можно купить. Об этом и слова не было. Это два разных устройства предприятия, и все, которые проходили курс вступительной экономики, об этом знают.
Ой, ну и еще это смешно, потому что как раз в этот момент, если бы это было какое-то открытое акционерное общество, то тогда Феде мог бы взять спокойно телефон, позвонить федеральному комиссару по вопросам экономики, или как там он у них в Аргентине называется, и сказать: «Слушайте, здесь такое дело, у меня есть 4 свидетеля, которые слышали, как прекрасный Доменико Риссо угрожает, что наши акции на рынке упадут. Не хотите ли вы посадить его на долгие годы в тюрьму?» На что этот комиссар, конечно же, сказал бы: «Да, я уже выезжаю».
Угу. Но так не случилось. Они испугались этого. Они реально испугались. Дамиан с Феде. И Феде решил, что пришел Доменико Риссо капец. И он это сообщил Дамиану. Самого Доменико Риссо он выгнал. А Иво сообщил, что он очень надеется, что тот не пойдет к нему работать. Потому что, как мы помним, Доменико Риссо надеется сделать Иво своей там правой или левой рукой. А на что Иво обиженно сказал, что «Ну а кому же мне идти? Я же не могу пойти работать на своего папу», в кавычках.
Угу. Ну, Иво думает об этом. Отлично, молодец. Не может переключиться. Ну, а позже мы видим, что Феде и Дамиан встретились для того, чтобы обсудить, что же делать по этому поводу. Ну, и Феде сказал Дамиану серьезным голосом, что у Доминика Риса ничего не получится. И они отправились на встречу с каким-то мужчиной. Феде передал ему документы. Оказалось, что эти документы подготовил Дамиан, и там была вся информация о Доминико Рисо. Ну и Дамиан не понимал, что вообще происходит, а Феде объяснил ему, что это такая борьба за справедливость.
Угу. А потом нам показывали где-то 30 секунд того, как этот мужчина уходит куда-то в кусты. Я не знаю, зачем они вставили этот кадр. Ну и на этом заканчивается эта линия, и мы переходим на пятую под названием «Старомодная женщина», и она начинается с романтически-сексуального сна Сокора. О ужас, она мечтает о встрече с Рамоном на СТО и сообщает ему в этом сне, что он забыл про нее, но потом они целуются. Но эти все сны прервала Лина, которая поинтересовалась: «Слушай, раз тебе так часто снится Рамон, ты не пробовала ему позвонить и встретиться с ним?» А Сакура строго сказала: «Нет, нет, я дама, я не должна таким заниматься». Ну, Лина справедливо как-то подметила, что это достаточно старомодно, а я бы даже добавила, что и странно. Но Сакура так не думает, она сказала, что я старомодная и имею на это право.
Ну ладно, и имеешь тогда право не обижаться на Рамона. Ну, вернее, даже не право, а не должна обижаться на Рамона. Но Лина, послушав это все, решила сделать свой ход и позвонила Рамону на СТО. Рамон в это время давал концерт, пел в лампу, все это было очень артистично. Ну, а Лина так ужасно перебила это выступление прекрасное, но рассказала Рамону, что вот Сокора скучает по нему, но не хочет звонить, потому что она старомодная дама. Так что ему нужно действовать. И Рамон, конечно же, обрадовался.
Но они не отходят от линии Сокуро девственница. Почему-то этот сценарий на этом зациклился. И да, это все звучит очень странно. Ну ладно, к ней мы еще вернемся в наших номинациях. Спойлер-спойлер. И переходим на шестую линию под названием «Бельевой фетишист». И начинается она у нас очень интересно, потому что Флор спустилась утром на кухню, где она пересеклась с Милагрос и попросила ее приготовить что-то поесть, а то она после секса очень проголодалась. Окей. Милагрос на это сказала, что она вообще-то здесь не кухарка, так что готовить она не собирается, пусть просит Сокуру. Та сказала: «Окей, я ее подожду». И стала в голос рассуждать и вспоминать о том, какой же Иво страстный. На что Милагрос среагировала странно. Вопросом: «Ты дура?» Окей, окей. Ну а Флор обозвала ее в ответ грубиянкой, сказала следить за своими словами. И давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Что, ты меня уволишь?
Да, да, уволю. И если еще этого не делала, то потому что думала, ты можешь...
Что могу? Отбить у тебя Иву?
Ива ни за что не бросит меня ради тебя.
Ты уверена? Уже бросил. Спроси его, где он был, когда ты ждала его покататься на яхте.
Это же смешно.
Ничего смешного. Мы собирались повенчаться, но я от него сбежала. Вот почему он вернулся к тебе. Поняла?
То есть Милагрос понимала все, что она делает... И, тем не менее, после этого нам прочитала вот эту вечернюю проповедь о святости.
Угу. Ну и здесь я тоже немного не поняла, что там за перевод был и почему она так среагировала, потому что Флор вроде бы как говорит ей, что я тебя раньше не увольняла, потому что... А она отвечает ей: потому что что, боялась, что я отобью у тебя Иво? Так она сейчас тебя должна уволить по этой причине. Мне кажется, что продолжением ответа Флор должно было стать, что я не думала, что ты у меня его отобьешь, потому что ты мне об этом говорила 35 раз, когда приходила ко мне там на квартиру. Вот. А так получилось как-то вообще нелогично. Но Мелагрос там уже понесло, да, и она стала рассказывать о том, что она и Ива хотели обвенчаться. Ну, тоже, да, молодец, молодец. Она ничего не хочет разрушать, ничьей жизни. Ну, мы видим.
Ладно, уходим от этого и переключаемся уже на Бернардо, который просит Мелагрос поменять постельное белье в комнатах Иво и Пабло. Мелагрос с радостью согласилась и пришла в комнату Флор и Иво, чтобы понюхать постель и все вещи Иво. Ну и как раз на этом моменте ее застукала Флор, которая стала, ну как бы, можно сказать, справедливо кричать и называть ее фетишисткой. Ну что правда, и это же не первый раз, это, наверное, уже пятый раз, когда она показывает Мелагрос, которая приходит нюхать, трогать, обнимать вещи Ива в его комнате. Ну то есть что-то есть, что-то есть. Ну и за этим, конечно же, пришел Иво. И Флор сказала ему, что Мелагрос пришла украсть его трусы. Иво переспросил, правда ли это, а Мелагрос в ответ надела ему эти трусы на голову. И это типа был такой смешной моментик.
Угу. Ну, а Флор, конечно же, разозлилась на Мелагрос и стала пересказывать Иво в этом признании о том, что Мелагрос рассказала все о венчании. Ну, и Иво, конечно же, никак не отреагировал, потому что... Что? Потому что по традиции его ответ нам не показали. А в это время Мелагрос пошла жаловаться Серхио на Иво и Флоренсию, на то, как они ее достали. Ну, а Серхио предложил переехать, и Мелагрос уже вроде бы как согласилась переехать к нему даже, ну, или сказала, что подумает об этом. На что Серхио ее остановил и сказал, что, слушай, нет-нет-нет, можешь об этом не беспокоиться, переедь лучше в особняк деда. Там большой дом, много комнат, и ты мне очень поможешь, потому что дед смертельно болен, и за ним нужно поухаживать. Мелагрос была вынуждена отказать, потому что сказала, что она не может бросить Анхелику. Но Серхио, конечно же, отнесся к этому с пониманием. И как раз в этот момент пришел Иво, стал кричать на Мелагрос, спрашивать, зачем она устраивает скандалы. Мелагрос подумала, что это опять по поводу трусов, но Иво сказал, что нет. И спросил, что она там наговорила Флор. На что Мелагрос ответила, сам разбирайся, она двуличная, и пошла разбираться с Флор.
Окей. Ну, во-первых, о двуличности. Мелагрос, пойди в свою комнату, зайди в ванную и посмотри в зеркало. И произнеси эти же слова.
Ну и. Когда она пошла кричать на Флор, она же кричала ей, что вот, хватит врать, что ты там уже наговорила Иво. Ну, так а что она наговорила? Она ему не врала. Она ему просто пересказала то, что ты ей сказала на кухне. Но никакого вранья здесь не было.
Ну, вот именно. Я не знаю, что они имели здесь в виду, и, может, это была проблема в переводе, но мне что-то подсказывает, что это, как всегда, Мелагрос уже что-то допридумывает.
Да, не было там никаких проблем, и я вот не понимаю... Каким образом они хотят здесь выставить Флор злодейкой такой? И опять же, не понимаю, почему они тогда этого не сделали, почему они не прописали эти диалоги, где она могла действительно выступить каким-то антагонистом. Ну, хотите ее такой сделать, ладно, ваше право, но так придумайте какой-то повод. И вправду, пускай она там наврет Иво. Но здесь-то все ясно, как божий день. Послушал один разговор, послушал второй разговор и сделал выводы. У нас даже вон аудио есть.
Аня, зачем заниматься такими вещами, если можно ее сделать антагонисткой только тем способом, чтобы показать, как она требовала секса от Иво? Ну, это же уже негативный показатель, ну, с их стороны. Это же должно было смотреться как страх, ужас. И как она такое посмела, она... какая-то озабоченная, страшная женщина. И это многие подметили в комментариях, и это им очень не понравилось. И это та же самая история была, что и с Пилар, которую все гнобили за то, что она там приходила в комнату Иво, чтобы с ним поцеловаться или еще что-то. То есть это уже делает женщиной-злодейку.
Ну да, и вправду, зачем тогда заморачиваться? Но пока Мелагрос там разбиралась с Флор, и они решали, кто там кого уволит, Иво решил поговорить по душам с Серхио. Давай послушаем.
Давай.
Да, Мелагрос сбежала от меня прямо от алтаря. Сбежала, но не по своей воле. Хочешь сказать, что ее вынудили? Именно так и произошло, ее заставили тебя бросить.
Что ты сказал?
Что слышал, Мелагрос бросила тебя, но не по своей воле. Ее заставили. Кто? Кто ее заставил? Отвечай, кто ее заставил? Забудь об этом. Нет, не забуду, договаривай, раз начал. Коста!
Ну да, тут непонятно, почему Серхио решил сказать А, не сказать Б. Но с другой стороны, это странно со стороны Иво расспрашивать о таких вещах у, опять же, третьего лица. Тебя это интересует? Иди к первому лицу. А если оно тебе это не говорит, то, ну, значит, у вас проблемы в коммуникациях.
Ну, что и сказал Серхио позже, потому что Иво побежал за ним, а он уже тогда ему ответил, что, слушай, разбирайся с Мелагрос, и я просто дал наводку. Я, опять же, тоже считаю, что не совсем правильно Серхио здесь поступает, хотя, наверное, если представить себе, что адекватный человек попал вот в это кодло, то он все-таки, даже несмотря на свои принципы и убеждения, возможно, решит как-то подталкивать этих дураков, которые не умеют общаться, к правильному способу коммуникации.
Угу. Ну и потом пришла Мелагрос, и Иво у нее напрямую спросил, кто заставил ее сбежать. И на этом закончилась серия «Очередной клиффхенгер». И давай переходим на нашу седьмую линию без названия. Она начинается у нас с Андреа и Федерико, которые вот в спальне уже вместе проводят время и смеются над Рокки, потому что Феде ей пересказал вот ту вот историю, что Луиса как будто в него влюблена. Они сказали, что, ну, давай будем подыгрывать этому, чтобы Нестор понервничал. Ну, а потом тема как-то неплавно перешла на Викторию, потому что Феда очень переживает, что у нее нет жениха, а нужно его найти. А у Андреа он уже был готов. Она указала на Бобби по той причине, что у него очень богатая и приличная семья. Феде в этом немного усомнился, потому что она ему не казалась такой богатой. Но Андреа читает газеты, что правда, мы это знаем, газеты, журналы, все. И именно там она прочитала, что Альфредо, отец Бобби, основал какую-то клинику, но потом эту клинику поглотила какая-то большая компания Мантовани, и у Альфредо оказалось 49% акций, и он стал руководителем этой всей корпорации.
Это, Таня, такой подрыв изнутри, изнутри.
Ну, такое накрутили, ну, кошмар какой-то. Опять с этим каким-то поглощением непонятным. Ну, ладно, допустим, это Мантовани выкупила клинику Альфредо. Ну, каким образом у него оказалось аж 49%, если это была какая-то огромная там гиперкорпорация, которая выкупила одну клинику? И Б, каким образом 49% является руководящим пакетом?
Ой, я не знаю, я не знаю. И Альфредо, наверное, просто мастер переговоров. Он как-то убедил руководство компании Мантовани, чтобы те передали ему все свои акции, и теперь вот радостно руководит ей. Причем что опять? Ну кто этих сценаристов дурацких тянул за язык? Зачем это все делать? Ну скажи, что Альфредо вместе со своими партнерами или единолично поглотил сам какую-то компанию. И вот теперь он стал таким крутым бизнесменом. Но нет, надо вот это все ужасное наплести. Ну ладно, руководит так руководит. Феда сразу же воодушевился, сказал, что срочно нужно созвониться. Андреа напомнила ему, что, слушай, ну Альфредо ведь был любовником Луисы. На что Феда ответил, ой, ну у него же есть деньги, так что мне как-то все равно. Ну и позже Фэд уже встретился с Бобби, сказал, что им нужно о чем-то очень важно поговорить, и предложил Бобби приударить за Викторией.
Ну, а тот, по всей видимости, согласился. Ну, он на такое всегда согласен. И на этом заканчивается эта линия. Мы переходим на коротенькую, 8-ю. Мы видим гимнастический зал, где собрались Виктория и ее подруги. И новая девушка, которая оказалась новым тренером Виктории. Ну, и, конечно же, ее подруг. И они там стали заниматься, и как раз в это время пришел Рокки, который очень хотел поговорить с Викторией, но что-то не сошлось, и так он и не смог ей сказать то, что он хотел сказать. Там не совсем было понятно, с какой целью он туда на самом деле пришел.
Угу. Ну и теперь мы можем смело переходить на наши рубрики, потому что основная часть выпуска закончена. Кто твой герой?
Я записала Лину за то, что она попыталась вправить мозги Сакуру и сказать ей, что ну, это как-то странно не звонить человеку, с которым ты уже ну, достаточно давно встречаешься. Ну, как мне кажется, они же встречаются, они в каких-то состоят отношениях. Но я еще могла бы понять старомодность, если бы это было какое-то начало отношений, и они еще не встречаются, и он ей оставил телефон, а она не хочет первозвонить, потому что она живет в 16-м столетии. Ок, понятно, все. Но когда вы уже общаетесь такое долгое время, и у вас были там разные истории, и вы состоите в каких-то отношениях, то это очень странно не звонить и не говорить с этим человеком. Так что Лина на это указала, и она за это молодец. А кто у тебя герой?
У меня герой - спасатель по имени Серхио. Спасатель Малибу. Потому что Серхио бросал спасательные круги, но Мелагрос, конечно же, этим не воспользовалась, но я считаю, что вот он поступил честно и достойно, в отличие от всех этих Иву, Павла, там, которые не могут предложить девушке, которая им нравится, свободу выбора. Они будут там до последнего как-то ухищряться, что-то делать, чем-то манипулировать, извиваться, чтобы вот помешать ее планам. Ну, Серхио все-таки, ну, как-никак, ну, предложил ей честно выбрать, определиться. Но она сказала, что нет-нет, все нормально, я с тобой. Отлично.
Отлично. Ладно, переходим тогда к злодеям. Кто у тебя злодей?
Мелагрос.
Естественно. Тут, в принципе, выбор был, как мне казалось, один, и это действительно Мелагрос. Эти двойные стандарты, это двуличие, это напускная святость, а потом откровенное злодейство делает ее, собственно, вот этим ужасным человеком, из-за чего она и попадает в эту номинацию.
Да, да, не было проблем, если бы она при этом всем, при этих всех криках, спорах с Флор, обзывательствах, и при том, что она говорила, что та двуличная, говорила, что и она такая же, ну, что она поступила глупо, что вот здесь не так то, не так там, провтыкала там, оступилась, но нет же. Нужно было Глории там прочесть эту речь, нужно было себя оправдать, нужно было сказать, что она никогда никому не посмеет мешать, и потом все развалить, всем помешать, опять накрутить вот этот весь клубок. Ну, понятно, мы сделали выводы. Ладно, переходим к дуракам. Кто твой дурак?
Я записала Флор. Несмотря на то, что мне многие комментарии на Ютубе не понравились, которые гнобили Флор за то, что она приставала к Иву, и это, в общем, плохо. Я считаю, что, в общем, это неплохо, но в случае, когда человек явно не настроен на это и не может ответить тебе взаимностью, я не понимаю, какой в этом понт. Ну, то есть, какая тебе от этого выгода? То есть, тебе будет действительно приятно, если человек что-то будет делать через «не хочу». И второе, это первая брачная ночь, да, но это не настолько уникальный для них случай, люди уже давно встречаются, для людей это не первый секс, и, ну, мне кажется, люди в таком положении не придают этому такого огромного значения, как те люди, для которых это действительно какое-то первое совместное времяпровождение в этом ключе.
Понятно. Ну, а я, дураки, записала Сокора, старомодную женщину, которая, да, вот так вот скучает, так сильно скучает, что не может, конечно же, переступить через себя и позвонить Рамону. Ну, Сокора, скучай дальше, так можно доскучаться до 99 лет.
Да, согласна. Ну, давай тогда переходить к мистеру Морковке.
Мистер Морковка ставит сегодня 3 морковки за разговоры о сексе, за желание первой брачной ночи, ну и за все вот это вот.
Понятно. Ну тогда давай быстро переходить к нашим комментариям.
Комментарий первый. Фу, Флоренция такая стерва, видит Ива так плохо, а она вместо того, чтобы просто побыть рядом, обнять, на постели настаивает. Есть же такие бессердечные особы, только о себе и думает. Иву очень жаль. Ответ. В русском языке отменили запятые.
Сержант грамматической полиции прибыл на службу. О, грамматические нацисты добрались и до комментариев на Ютубе под Диким Ангелом. Я удивляюсь, что их давно не было там.
Ну, Таня, потому что без запятых... Ты никак не поймешь, никак просто, что хотел сказать этот человек. Ты будешь читать, и будешь думать, ну что это такое? Кто здесь стерва? Кто видит, что его плохо? Вообще же ничего не понятно.
Аня, ты не понимаешь, люди борются за чистоту русского языка. Вот если не они исправят, то кто?
То никто. И ничего не случится, ядерного взрыва не будет.
Ну, так все пойдет ко дну, будет все хуже и хуже становиться, люди вообще забудут, как слова произносить.
Ну, таких людей тогда нужно срочно послать, почитать труды одного известного специалиста о том, как устроены граммар нации и почему они такие, и откуда все это лезет, и какие причины... Вот такого поведения и таких атак.
То есть ты хочешь сказать, что настоящая причина скрывается не в желании образовать комментаторам в интернете?
Я хочу сказать, что если человек так сильно хочет это сделать, то есть другие способы, это раз. Ну а вот таким образом, если это делается, то да, это 100% не... желание, чтобы все вокруг были такими грамотными.
Понятно, принимаем. Мы повесим ссылку на эти труды в описании к этому выпуску.
Угу. Комментарий второй. В принципе, мне Милли нравится, если убрать агрессивность и излишнюю наглость, но многие ее слова и поступки очень противоречивы. 19-я минута. Ива сказал, что Милли его тоже обманывала, а она в ответ подумала: «Нет, только не я». То есть за ложь не считается ее слова, что она его больше не любит, когда думала, что он ей брат. То, что целовалась с Серхио, по сути, это измена. То, что не рассказала правду своего отчуждения от Ива и так далее. Ну да, не врала, просто не говорила правду. Совсем не одно и то же. Ответ. Я давно заметил, что у вас к Милли предвзятые отношения, что бы она ни сделала. Придирки и кривотолки по любому поводу на протяжении всего сериала. Что-либо доказывать и объяснять вам в защиту Милли бесполезно. У вас всегда белое будет черным. В отношении к Милли вы здесь взяли на себя исполнять роль Луисы.
Ну, вернулся наш любимый мужчина, который всех называет жабами, бабьими ягами и прочими противными вещами. Ну, в общем, у него все ответы стандартные. Человек, оригинальный комментатор, написал какой-то аргумент. Причем, что в целом этот комментарий даже не был негативный. И человек начал с того, что Мелагрос ей или ему нравится. Ну, а потом объяснил, какие у нее есть к ней претензии. И почему мужчина, прихожанин наш, не объяснил ничего. Он почему-то решил, что, как там написано, что объяснять вам защиту Милли бесполезно, так что лучше просто назвать вас лошицей или лохом.
Ну, Таня, если не граммар нации, так прихожане придут. Ну, одно или второе. Здесь есть разные опции, понимаешь? Да, мне понравилось, что оригинальный комментарий включал в себя и минуты, и секунды там, ну ладно, без секунд, но минуты, и детали этого диалога, и по пунктам разобрали, где она о чем врала. Но нет же, это же белое, которое просто называют черным. Что здесь не ясно?
Но причем что это у него такое красная линия, проходя через все комментарии, он никогда, никогда не предлагает антитезис. То есть человек пришел с каким-то тезисом, он думает так. Окей, ты не думаешь так. Отлично. Предложи альтернативу. Объясни, почему это не так. Но он этого никогда не делает. Вместо этого он просто гнобит этих комментаторов. И всегда так получается, что, мол, все вокруг дураки, а он классный.
Ну, на что ему тоже указывают.
Да, это было смешно.
Ну что же, на этом прекрасном моменте, наверное, будем сворачивать наши комментарии.
А, давай, с вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
Сейчас, что-то я много торможу. Ну, а также... Нет. Сейчас.
Ну и... Сейчас, подожди. Он поинтересовался шуткой... Господи.